Значит, в любом случае, как только какое-то проявление негативное в отношении к нам, справедливо бы сказать так, как сказал благоразумный разбойник распятый. Справедливо мне себе, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Это будет таблетка от всех бед. Как только сказали, справедливо мне сие, все, там уже нет ни опыта, ни возмущения. Ну что ж, справедливо, все правильно. Справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. А потом уже разбираться, к чему это было, да? В любом случае, даже если нас несправедливо отклеветали, все равно это справедливо, потому что Господь для венца. Раз это несправедливо, Господь венец посылает, а мы от него отказываемся, если не хотим претерпевать. Поэтому нам с вами, когда мы почитаем вот эти жития святых, они нам крепко вразумлению, потому что это не только когда-то, где-то, в какие-то годы, это сейчас, здесь, в каждом коллективе, в каждой семье мы сталкиваемся с таким явлением, как православие и его чистота, и образ жизни православной. А теперь по поводу того, на чем мы закончили. Если какие вопросы появятся, мы здесь постараемся на них с вами ответить, для того, чтобы у нас с вами не было недоумения. Как только начинается недоумение, нет твердости, вмешивается враг рода человеческого и искажает понятие. Мы с вами впадаем в другую крайность, впадаем в крайность. Так вот, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что если нас будут одолевать странные помыслы, не только странные помыслы, а и вообще, мы сейчас поговорим о помыслах вообще, как только нас одолевают какие-то худые помыслы, любые, будь то жадность, будь то ревность, будь то зависть, саможаление, то сейчас будем перечислять все грехи, мы знаем, что нужно их моментально отгонять молитвой. Если не получается, порой молишься, а они как назойливая муха. Отлетела, только минута прошла, снова этот же помысел. Только так мало через минуту, снова этот же помысел. А удивляться нечем, потому что рядом стоит бес, и эти помыслы внушают. Только отберет снова, только отберет снова. И он будет столько, сколько Господь будет попускать. Тогда единственный замечательный рецепт – это не обращать внимания на эти помыслы. Вообще, они не наши с вами. Мы твердо знаем, что они не наши, это бес нас внушает. Вот помыслы эти идут сами по себе, а мы не замечаем. Мы в это время думаем, скажем, если выполняем какую-то работу, думаем о том, как лучше ее выполнить. Мы в это время читаем молитву про себя, но все так, вот так, допустим, вот стоишь в комнате, молишься, а рядом работает телевизор. Вот мы его не видим, не слышим этот телевизор, а беседуем с Богом, молимся. Такая вещь абсолютно реальная. И через некоторое время, кто вот молился так, через некоторое время вдруг он замечает, что он не слышит телевизор вообще, как будто стоит в пустой, абсолютно тихой комнате. И молится. Нет его телевизора, ни звука, ни изображения, ничего нету. Есть молитва, есть Бог. Все. Только некоторое время надо претерпеть. Только некоторое время не обращать на него внимания. Точно так же и с помыслами. Как только приходят помыслы, куда ему, в том числе и блудные. Значит, единственная возможность от них освободиться, это не обращать на них внимания. Значит, естественно, сначала отгоняем. Если они настолько назойливы, то мы просто не обращаем на них внимания. Вот как идем по улице, стоит пьяный, сквернословит, мы его не видим, не слышим. Не обращаем на него внимания, не слышим, что он там себе говорит. Вот то же самое на будущее лекарство. Если кто-то из ваших знакомых скажет, что он слышит голоса, такое есть, или один голос ему постоянно что-то диктует, или два голоса в голове разговаривают, ясно, что это бесы беседуют. Психиатры относят это к области психиатрии, что это психически больной человек. Ну, где-то это правильно в том плане, что психика – это душа. И мы все поражены грехом, мы все больны. Так вот, бесов таблетками отогнать невозможно. Или если у кого-то видение начинается, все начинает видеть. И всплески, и блики, и все что угодно. Значит, то единственное лекарство посоветуйте, во-первых, ну, каяться об этом на исповеди, во-вторых, ни в коем случае не обращать внимания на голоса, на эти вспышки, видения. Вот что мелькнуло, ну и мелькнуло себе. Пролетело, ну и пролетело, потому что на самом деле люди приходят и говорят, вот творишь, вот бес стоит. Он на самом деле видит это беса. Это ужасное положение. Это ужасное состояние человека, потому что в таком состоянии человек видит их с открытыми и закрытыми глазами. Невозможно их не видеть. Вот кто это пережил, знает, насколько это ужасно, когда нельзя закрыть глаза и отвернуться. Вот мы с вами от многого спасаемся, когда отводим глаза в сторону и не видим какую-то мерзость. А все эти день и ночь мерзость перед глазами, и деваться некуда. Это ужасно. Точно так же эти голоса, которые в голове разговаривают, и деваться от них некуда. Ужасно. Еще раз, лекарство одно. Исповедь, и ни в коем случае не обращать внимания на видение, на голоса. Другого лекарства нет. Как только человек начинает с ними вступать в разговор, ну понятно, что происходит. Дело сделано, вступило в беседу. Кончилось грехопадение. Вот то же самое случается с любым человеком. Как только начинает разглядывать эти видения, заканчивается грехопадение. Очень тяжело удержаться, но удержаться можно. Кто хочет спасаться, значит, тот будет бороться до конца. И сразу, как правило, не отходят ни дурные помыслы, куда им, ни видения, ни вот эти разговоры. Не отходят, насколько пускаешь, что человек сколько надо, столько выдержит. И вот некоторые начинают впадать в уныние от того, что ну, день, два месяца, полгода бьется, и никакого, казалось бы, результата. И сам не понимаешь, что не видишь, что результат все-таки есть. И на самом деле, если присмотришь, то голоса становятся реже, тише. Или видение реже, меньше. Мало того, человек уже нарабатывает какой-то определенный навык и опыт борьбы с ними. И то же самое с худыми помыслами. И еще ни в коем случае не должны попадать в это состояние уныния, потому что ясно, что сразу себя берем в руки беса. Но мы с вами помним вот эту историю, когда Серафим Саровский сказал, что в обители выше всех пред Богом это повар, бывший военный, который в минуты гнева может убить человека, но который постоянно борется с этим гневом и не дает ему вылезти наружу. То есть он ежеминутно получает эти мученические венцы, он постоянно ведет эту борьбу. Так вот, тот, кто постоянно ведет борьбу с голосами, с видениями, если таковые есть, худыми помыслами, это все мы с вами. Вот постоянно ведем борьбу с ними, мы пред отчами тогда Бога, а выше тех, кто дает свободу этим худым помыслам гулять в разуме, в сердце, в душе, и вырываться им наружу, и вариться, и перевариваться в нас, как им вздумается. Так вот, если мы ежеминутно, ежесекундно боремся с этим, то мы с вами уже высоки в глазах Господа, потому что идет война. Мы с вами выходим победителями, потому что мы не совершаем то, что эти худые помыслы нам предлагают. Итак, мы с вами помните, проходили, что до тех пор, пока мы не совершили то, что нам помысел предлагал, мы победители. Все. Пока не совершили, мы победители. Так вот, зипецы подчеркивают, что нет лучшего способа к прогнанию этих помыслов, как невнимание к ним. То есть не обращать на них внимания. Притом это все творится в атмосфере молитвы. Постоянно молитвенная помощь нам святого. И вообще, святые отцы предупреждали, никогда не размышлять на предмет этой плотской нечистоты, так как уже одно представление о ней небезопасно. Ни в коем случае не размышлять. Во-первых, не вспоминать то, что было с нами когда-то где-то. Не представлять, как хорошо, что у нас этого теперь нет. Потому что как только начнем представлять, обязательно на помысел придут вот эти всякие видения, мечтания, воображения и переживания прошлого. Не размышлять о других, как они занимаются блудом и прочим. И что вообще блуд такой существует, присутствует. То есть вообще ни одни предметы на эту тему не трогать своим разумом. И уж тем более в беседах. Не вести беседы на эту тему. Иначе мы непременно с вами повредимся. Непременно. Иногда люди начинают такие размышления вести, чтобы проверить себя. Не произошло у них ли согласие внутри на эту страсть. Вот проверю, ну-ка, нет ли там у меня блудной страсти, как я держусь еще, или там уже блудные помыслы у меня вошли. Вот святые отцы предупреждают, ни в коем случае с ними не вступать в беседу. Потому что такое исследование, хотя и кажется на вид хорошим, Но есть не что иное, как дьявольские козни. Это дело нас приготавливает. Он любым способом пытается наш разум повернуть в сторону размышления о всех этих нечистотах. Или, скажем, для того, чтобы вернуть малодушие. Господом любят, видишь, никогда в жизни не избавишься от худых помыслов. Они были у тебя, есть и будут. Как был ты дневником, так и останешься. То есть вот такие мысли начинают. Малодушие, мы руки опускаем, а мы с вами нет, мы знаем, что пока еще не согласились на грех, мы еще победители. Господь знает, что мы не можем не получать худых помыслов. В каких, кстати, помыслах мы каемся на исповеди? Что касается блудных помыслов и вообще худых помыслов, если мы остановили на них свое внимание и стали пережевывать. Если пришел худой помысл, в том числе и блудный, и мы его тут же отогнали молитвой, не приняли его, в этом помысле каяться не надо. Но если вот пришел помысел, мы говорим, да, сказали, да, действительно, смотри, надо же, и стали пережевывать. А вот тут уже надо каяться. Худые помыслы. Если мы начали их пережевывать, о них размышлять, вот тогда. Но пока мы не начали размышлять, а тут же отогнали, ну вот, как один священник приводил такой пример. Вот, говорит, как молния ударила в громоотвод и ушла в землю. И здание не пострадало, не загорелось, все, молния проскочила и все. Вот так и худая мысль. Зашла, и тут же молитва, как громоотводом, была отведена в сторону. И мы с вами не пострадали и не повеклись от этого. И не надо заострять на этом внимание. Иначе можно впасть в уныние на самом деле. Но если мы приняли, вот как молния ударила, и вдруг начался пожар, не отвели, то тут уж надо каяться. Потому что на самом деле в сердце пожар начинается, когда мы начинаем размышлять на эту тему. Потому что не хочешь, не хочешь, не пропадает сердце. Для чего еще... Враг рода человеческого пытается наше размышление повернуть в ту сторону, чтобы дольше удержать нас в этих помыслах. И через это вернуть в сам грех. Потому что обычно на чем человек размышляет, туда направлено его сердце, помыслы, и естественно потом направляется его и дела. Святые отцы рекомендуют, что вместо всяких таких исследований надо пойти и подробно покаяться на исповеди, без всякого стыда. Откуда враг может возбудить ложный стыд? Вот этот блудный бес может отойти на много лет, и много лет не беспокоить человека. И человек уже успокоился, а оказывается, он просто собирал силы, враг. И напал с такой силой, что человек не знает, куда деваться. И вот много лет ходит человек на исповеди. Ходит к одному и тому же священнику. И много лет он не кается в блудных желаниях, помыслах и так далее. И вот вдруг на него такая стихия обрушилась. И враг начинает внушать ему мысли. Ну вот как ты священнику пойдешь и скажешь? Столько лет ты такая праведница была, а тут вот на тебе придешь и ему скажешь такое. И человек начинает скрывать этот грех, он не кается в нем. И мы с вами знаем, что умышленно скрытый грех – это хула на Святого Духа. Нет ничего страшнее умышленно скрыть на исповеди грех. Одно дело по забвению, мы не сказали, не назвали его. А другое дело, мы его просто вообще не замечали в себе по духовной слепоте грех. Это одно дело, хотя и наказуемо. Но если мы знаем, идем на исповедь и в нем не каемся, то это уже пулана Святого Духа. Это страшное преступление. Оно обычно заканчивается самоубийством. Об этом предупреждают святые отцы. Если человек ходит на исповедь постоянно и не кается в каком-то грехе умышленно, то его обязательно дьявол доводит до самоубийства. То есть это ад. Вот так заканчивается пулана Святого Духа. Так вот, это одна степень ложного стыда. То как обо мне, это опять-таки, какая причина? Гордость, тщеславие, самолюбие, лицемерие, да, а больше это тщеславие, желание писаться лучше, чем есть на самом деле. Дальше, еще такой момент может быть. Знаете, вот человек все время борется с блудным помыслом, с блудным желанием, ходит все время к одному и тому же священнику. И вот и кается раз, другой, третий месяц, второй пошел, и бес ему начинает внушать. Вот что тебе скажет священник? Ты ходишь постоянно в одном и том же блуде, каешься, не исправляешься, и он о тебе подумает, что вообще ты такой вот конченый человек, и вообще сколько можно в одном и стыдно, в одном и том же грехе постоянно каяться. Вот то, что я рассказываю сейчас, это практика. То есть такие случаи реальны, и они повсеместно бывают. И враг говорит, ты ходи к разным священникам. Вот хватит к этому идти, вот к другому, в другой храм, и там исповедуйся. Там тебя еще не знали. Походила туда, пошла в третий храм. И, естественно, это вражеское. Это вражеский навет. Почему? Потому что человек таким образом лукавит. Понятно, что другой уже грех на нем висит. Грех тщеславия. Еще раз, показать себя лучше, чем на самом деле. На самом деле, что может подумать священник о человеке, который кается? Что думает врач о человеке, который ходит к нему постоянно с одной и той же болячкой? А он думает, какое лекарство ему подобрать. Одно лекарство предложил, смотрит, не помогает. Ну, давай еще вот это попробуем. Еще вот это попробуем. Нет, ну вот это еще попробуем. В итоге он подберет такое лекарство, которое исцелит эту болезнь. И вот эта мысль о том, что как можно ходить к одному и тому же священнику, и все время в одном и том грехе каяться, что это стыдно, это все равно, что ходить к врачу и говорить, ну как я со своей язвой буду, двенадцатиперстной, ходить каждый день к этому врачу. Что он об мне подумает? Что такой вот язвенник весь из себя, да, и другой человек поехал. Точно так же, если человек долго не болел, и вдруг, ну, заболел у него ангина, и он думает, ну как я пойду к врачу с такой болячкой? Столько лет я к нему не ходил, сейчас приду, скажу, у меня ангина. Да? Что он обо мне подумает? Ну понятно, что врач подумает. Он подумает, как вылечить. Вот что может точно так же думает и священник. Когда к нему приходит человек и кается в любом грехе, самым смертным, прежде всего священник думает, как уврачевать. Как уврачевать этот грех? И Господь тут же вразумляет священнику, что нужно этому человеку. И пробуем одно лекарство, мало действует второе, нет, у нас еще и третье есть. Перепробуем все, в итоге человек спасается. Нет такого человека, который бы не получил облегчение, который не получил бы спасение. Единственное, что если этот процесс затягивается, то не потому, что худой священник, не потому, что Господь не всемогущий не может сразу исцелить и избавить нас от какого-то греха, но только потому, что Господь либо готовит нам венцы, либо то, что легко нам дается, мы обычно не ценим. Так пришло, так и ушло. А вот когда вдоволь навоюешься, когда вдоволь наешься всего этого, скажешь, Господи, прости, не надо, не хочу, не надо, уже все понял, все, не надо мне больше. И человек уже этого начинает опасаться, как огня. Вот что касается исповеди, должны для себя уразуметь и вразумлять других, что стыдно не каяться, а каяться стыдно не бывает. Господь еще ограждает священника. Священник, как правило, потом не помнит то, в чем каяться. Мало того, отношение к этому греху, когда человек кается в чем-то, точно такого, как у врача, когда приходит врач, он говорит, вот знаешь, мне вот здесь вот болячка на губе нарывает. Ну какое у врача отношение к этой болячке? И к самому человеку. Он думает, какой человек, тот же нажил себе нарыв на ноге. А? Есть у него такое? Нет, абсолютно. У него сострадание, сочувствие и единственное желание помочь. Вот то же самое испытывает священник. Сочувствие, сострадание, единственное желание, как помочь. Потому что мы знаем, все мы такие больные. Все больны, вот как сегодня говорили о прокаженных. У нас у всех душа прокажена. Всех. И эта проказа такая заразная, потому мы друг друга заражаем грехом. Но Господь исцеляет нас. Нам и многим это чаще падать. Еще хочу напомнить. Феодора, Мамыкинство. Помним больше всего, из-за чего она страдала? Она раскаивалась не добросовестно, а вокруг да около, по ложному стыду, так намекала, как у нас некоторые идут и говорят, согрешил против седьмой заповеди. Все. Это было, кстати, это было до революции еще. И есть сейчас о том, что вот такое покаяние бывает, читал изначально в настольной книге священнослужителя прошлого, позапрошлого века. И вдруг приходят на исповеди и повторяют, больше нигде в литературе такого не встречал, что можно назвать на исповеди «каюсь против седьмой заповеди». Откуда такое? В литературе не было тогда еще покаяния. Сейчас можно что-то прочитать такое, как правильно каяться. Тогда не было. Но ясно, что это дьявол навещает. Так вот, священник, кстати, по уставу, должен подвести человека так, чтобы он правильно назвал свой грех. Обязательно. Вот я говорю, брала без спросу. Ну, скажи, что воровала. Или ездила без билетика. Воровала. Да, вот воровала. И еще так говорит, говорила неправду. Лгала. Говорила неправду. То есть вот такое желание как-то себя объявить, что-то такое вот. И это абсолютно извращенное понятие. Вообще исповедь – это единственное такое таинство, когда человек на удивление рассказывает, насколько худые поступки он совершал. Обычно каждый из нас с вами желает показать себя, ну, лучше, с лучшей стороны, скажем так. Уж не говоря, что лучше есть на самом деле. Когда говорят, я всем тут хороший человек. Многие так говорят о себе. Во всяком случае, с хорошей стороны стараются друг другу себя показать. И тут вдруг он идет и начинает о себе говорить такое, что в жизни никогда никому нигде бы не сказал. Это не значит, что человек плохой. Все мы с вами замечательны, мы говорим Божьим. Господь нас так любит, мы друг друга любим. Мы все замечательные, мы все очень хорошие. Но поступки мы с вами зачастую совершаем дурные. Так мы каемся в самих поступках, а не в том, что мы плохие. Вот некоторые приходят, говорят, я вот такой плохой. Это неправильно, плохой. Это неправильно. То есть мы уже себя осудили тогда. Осудить мы не имеем права даже себя. Мы осуждаем поступки, которые совершили. Вот тогда видишь себя вне этого греха, тогда враг не может повязать Божьим следом нас. Язык наш повязать не может. Так вот, святые отцы предупреждают, что само искушение вот этой плотской брани большей частью бывает или порождением гордости, или вразумлением, или наказанием за нее. Итак, порождением гордости или к вразумлению нас, или наказанием за эту гордость. То есть, осудили кого-нибудь, осуждаем по гордости. Гордость, потому что я не такой. Я лучше. А иначе не осуждают. Осудили кого-нибудь за блуд. А еще чище взяли, раскрыли чужой грех и выставили его на показ. Были единственные свидетели, взяли, пошли, всем рассказали. То, ну, какое-то время Господь еще и ждет. Ждет нашего покаяния. Вдруг мы раскаиваемся. То есть он милосердный. Но когда он видит, что мы утвердились, правильно сделали, чтобы все знали, пусть в следующий раз не делает. Вот тогда на нас обрушивается эта беда. Тогда с нами случается такое, будучи с тем, кого мы осудили. Вот. А? Когда мы рассказываем другу, это хамство. Помним, да, хамство откуда взяло, да? Хам рассказал, что отец голый, сыновья насмеялся. А сыновья зашли, с ним отец, задали и покрыли отца, чтобы не видеть его, покрыли покрывало. Вот они покрыли чужой грех, они покрыли грех своего отца. А мы на показ представляем чужие грехи. И мгновенно, как только начинаешь рассказывать про кого-нибудь непристойную вещь или чужой грех, когда начинаешь рассказывать, сразу мгновенно становимся хамами. И помним, хамам, естественно, наказание не избежать ни на этом свете, ни на том. Поэтому чужие грехи рассказывать себе дороже. Если уж не заботимся о чести человека, которого попираем, то надо же себе подумать, позаботиться. Вот такой, с эгоистической точки зрения, да, что вот сейчас расскажу, а потом самому хуже будет. Во-первых, сам подумай этот грех. А во-вторых, наказание будет на этом свете, на том. Потому что лучше воздержаться, лучше промолчать, лучше прикусить язык. Не дать ему волю, не дать ему возможности рассказать. Вот так уж, ну подмывает. Дьявол. Подмывает, подмывает. Раз убежал, промолчал. Третий раз не выдержал. И все. Тут бы хоть опомниться, покаяться, Господи, не дай мне больше жить. Чтоб стыд мучил до исповеди так, и страх наказания так мучил, что больше к этому не возвращаться. Я уж не говорю, если нет любви к ближнему и любви к Богу. Поскольку Иоанн Златоуст говорит о том, что любовь очень крепко человека защищает от блуда. Когда он говорил об этом на проповеди, то один ему задал вопрос, говорит, ну как же так? Ведь блуд – это порождение любви. Один человек полюбил другого, ну и занялись блудом. Я, говорит, еще понимаю, что любовь может защитить от прелюбодеяния. Каким образом? Мы знаем, что блуд – это когда мы живем там не венчаны, не расписаны, это вне брака. А прелюбодеяние – это когда венчанный человек изменяет своему супругу или супруге. Это прелюбодеяние. Так вот он говорит, что я понимаю, что любовь может защитить еще как-то от прелюбодеяния. Ну, потому что если мы любим свою вторую половину, то нам больше никто не нужен. Таким образом мы уберегаемся от блуда. Любовь может, говорит, защитить от корости, от зависти, ну, от эгоизма. Потому что если любим, мы последнее отдаем любимому человеку. Мы за него крепко стараемся. Но, говорит, как от блуда может любовь защитить? Иоанн Златоуст на это и отвечает. Ну, представляем себе, даже вот если человек полюбил блудницу, испытал к ней любовь, нормальную человеческую любовь, неужели он станет с ней заниматься блудом? Нет, он ее станет отговаривать от блуда. Он попытается сделать из нее целомудренного человека. Во что бы то ни стало, любит, он все положит, чтобы она прекратила этим заниматься. Уж тем более он с ней не станет заниматься блудом. Потому что иначе как он может ее отговорить от блуда? То есть только таким образом можно, только любовью можно защитить себя от всевозможного блуда. Вот такие иногда удивительные вещи мы с вами узнаем, прожив всю свою серьезную жизнь. Знаете, как сейчас? Сейчас все так живут. Вот это вот ужасное положение, когда говорят, сейчас все так живут. Несколько раз я слышал от родителей, когда их дети занимаются блудом, они говорят, ну сейчас все так живут. Вот это ужасное умиротворение и спокойствие от того, что их дети занимаются блудом, ведь будет следующее. Во-первых, покажут, что не все так жили. Вот на суде покажут, что не все так жили. Вот это все так. Это бесовская мысль оправдания любого самого смертного греха. Не все так живут. Покажут, как в Содоме был Лот, который так не жил. Его вывел Господь. Вот так вывел. А остальных накажет, кто этого не услышал. Мало того, вот это ужасное положение. Все так живут. И под него можно совершить любой грех. Абсолютно любой. Поэтому из своего не просто лексикона, а даже из помысла надо выкинуть вот это выражение. Все так живут. Нет такого, чтобы все жили одинаково. Одни живут более-менее праведно, другие менее праведные, третьи вообще живут распущенно. Вот. А одинаково никто не живет. Опять-таки вернемся к гордости. Бывает по разумлению, по гордости. Ну, человек думает, да я никогда в жизни этого не сделаю. Вот как только подумал, что я никогда такого не сделаю, тут же сделаешь. Помним, Петр, нам всем наука, ты сказал, трижды отрекешься. Он сказал, если все разберутся, я нет. Трижды отрекся. Вот как только по гордости подумал, нет, я не такая, или я не такой, да я такого не совершу. Так вот, по разумлению, Господь и даст ощутить такое. Помню, на прошлом занятии мы с вами разбирали случай жития святого, когда он пытался даже убить себя, таким образом освободить от блудной страсти, когда уже не было сил у него выдерживать плотское вожделение, вот эту плотскую страсть. И помним, что ему потом Господь сказал, почему он попустил такие вещи ему? А чтобы исцелить от недуга самонадеяния, чтобы он не думал, что своей праведной жизнью он защищен от всех бед. Мы с вами, какую бы праведную жизнь ни вели, мы не застрахованы ни от одного греха. Единственная у нас с вами надежда – это упование на Бога и на те орудия, которые Он нам с вами вручил для того, чтобы сражаться с этими страстями. Это пост, то есть воздержание во всем, не только желудком, глазами, ушами, языком и прочим. Это молитва, это призывание Бога постоянно на помощь, и надеяние на Него. Поэтому святой Иоанн Лествичник говорит, что кто впал в блуд или другой какой плотской грех, тот прежде впал в гордость. Если кто-то кается в блуде, но при этом на исповеди не кается в гордости, то он пытается только вершки срезать. А корень-то остается в сердце, гордость. И он снова даст эту гордость новый порост. И вот постоянно будут верх срезать, а они снова будут прорастать. Срезать, снова прорастать. И труд будет бессмысленный. Значит, мы с вами должны смотреть корень, то есть глубже, откуда растет эта блудная страсть. А она, оказывается, от гордости. А уж в чем эта гордость выражается? Либо в самонадеянии, либо в осуждении, но в любом случае причина одна – гордость. Вот нам бы ее в себе увидеть каждый раз, и мы увидим, что причина любого плотского греха, как правило, известно, является гордость. И что весь этот грех попущен нам для того, чтобы мы с вами смирялись. Чтобы мы с вами были смиренными. Поэтому в Священном Писании сказано, наказание гордому есть падение. Если у нас проявление гордости имеет место, обязательно будем впадать в зеркало. Поэтому еще раз хочу напомнить, когда идем на исповедь, прежде всего, первым пунктом у нас с вами должна стоять гордость. Но не просто механическое называние, каюсь в гордости, и все. Пустой звук нет. Мы должны видеть, что у нас, вот последующий список грехов, которые мы там написали на бумажке, есть не что иное, как производное от этой гордости. Гордость – корень, а это то, что из нее выросло. Это вот плоды гордости, взросшенные в нашем сердце, остальные грехи. Жадность, ревность, порость, зависть, нарушение поста. Все, что хочешь, все равно причина гордости. Вот как не по гордости нарушаем пост? Если Господь нам заповедал, а мы... Ну что там, не заповедь Божья? Я ее волен нарушить. По гордости это человек? Конечно, по гордости. Он себя выше Бога ставит. Вот и причина всего зла. Поэтому еще раз говорю, когда мы каемся в гордости, вот убедительная просьба для всех. Обязательно смотреть, что из нее произошло. И помни, что вот все, что мы в остальном каемся, что причина всему – гордость. И с ней, в первую очередь, надо бороться. Спорим мы по какой причине? По гордости. Как только с нашим мнением не согласны, даже если оно будет 300 раз право, мы должны высказать, и на этом все. А мы начинаем дальше доказывать. Это уже производная гордости. Вот мы подошли с вами к моменту, когда, наконец, утихнут вот эти срамные помыслы, и искушение пройдет, то что мы с вами должны делать? Вроде казалось, пролетела эта буря, настало затишье, человек успокаивается, и, как правило, если он вот на этом и успокоился, то он через мгновение может подвергнуться еще худшему, и будет застигнут врасплох. Поэтому, значит, святые отцы предупреждают, как бы нам ни казалось, что мы уже свободны от плотской брани, нужно как можно дольше держать свой ум и внимание от тех вещей и лиц, которые были причиной соблазна, восстания и искушения. Итак, мы должны хранить свой ум и внимание. Ум, внимание. То есть, если какое-то лицо противоположного пола было причиной блудной страсти, то, видите, как святые отцы говорят, не просто не говорят «не встречайся», а храни свой ум и внимание от лиц и вещей. То есть не вспоминать их, потому что через воспоминания мгновенно порождаются воображения и мечтания. А мы с вами помните, давно еще проходили, что каждая страсть, она имеет мечтание и воображение. То есть сначала появляется мечтание, воображение, затем уже появляется похоть, а потом уже само действие. Поэтому святые отцы рекомендуют, изначально надо бороться с вот этими мечтаниями и воображениями. Помните, мы с вами проходили, если человек отгоняет вот эти мечтания и воображения, и если он даже имеет молодое и крепкое тело, то он вполне плодотворно может бороться с блудными страстями и в них не впадать. Но если он не будет отгонять мечтания и воображения, то даже имея уже старое и ни к чему не способное, разбитое всеми болезнями тело, будет крепко мучен блудными страстями. Это мы твердо знаем, и практика об этом говорит. Итак, ни возраст, ни состояние здоровья не является защитой от вот этой блудной страсти. Абсолютно ни возраст, ни состояние здоровья. Единственная защита от этого – это борьба с представлениями, мечтаниями и воображениями. То есть это вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, что хранить свой ум и внимание от тех вещей и лиц, потому что вещи многие могут служить причиной соблазна. Ну уж я не говорю про такой вопиющий грех, как порнография и самый обычный просмотр кинофильмов. Помним самый невинный фильм, там целуются. А мы не храним свое зрение. Самый невинный фильм, зацелуются. И ни в коем случае не искать с ними встречи под любым предлогом, которые могут являться, что они вот там родственные, или вот благочестивые, или благодетели наши. Иногда дьявол нам такую предлагает приманку. Говорит, ну нет, вот она ж такая благочестивая, или он такой благочестивый, ну что ты, ну надо с ним встретиться, пообщаться. А в тайне, в сердце, там уже есть причина соблазна. И мы отдаем себе отчет, вот этим оправданием заглушаем. Или это же благодетель, или благодетельство, ну надо же сказать, прийти спасибо, улыбаться, вот. Мы улыбаемся. Значит, ни в коем случае не искать встречи. А если встреча неизбежна, то мы с вами уже проходили. Значит, что мы должны делать? Держаться строго, сдержанно, и как можно короче должна быть эта встреча. Ни в коем случае никаких посиделок, длинных разговоров, коротко, сдержанно, строго, хотя и радушно. То есть добродушно, но сдержанно, но строго. Ну вот, а теперь мы с вами будем разбираться с вопросами. Осуждение, рассуждение и осуждение священников. Нет ли это половина Святого Духа? Вообще, само по себе осуждение. Тот, кто осуждает, мы знаем, что это человек, предтеча Антихриста. Как был предтеча Христа Иоанн Креститель, так, предтеча Антихриста – это человек, который осуждает. Почему святые отцы так квалифицируют? Потому что придет Антихрист судить людей, не имея на то права. У нас один судья. Христос, даже Бог Отец, весь суд отдал Богу Сыну. Только Он вправе судить. А тот, кто судит, он уже предтеча Антихриста. Он готовится, и людей готовит к тому, что можно, оказывается, осуждать и судить. Значит, еще сказано, святые отцы говорят, что тот, кто хулит слугу, тот хулит господина. Понятно, да? Если хулим священника, в его лице кого хулим? Все. Так,
что-то. Насчет Бога мы все-таки до конца не поняли. Люди, братья, какая-нибудь
хулим? Все поняли вопрос?
Да.
Что блудные страсти – это проблема монахов, одиноких мужчин и женщин. А у людей, находящихся в браке, проблемы быть не может. Значит, как учат святые отцы? Девство и монашество дано не всем, но целомудрие – это удел всех. И женатых, и неженатых. Холостых, вдовых, целомудрие. Что это такое? Это воздержание от всех блудных страстей и вообще от всего прочего худого. Ну вот, в частности, воздержание от блудных помыслов и страстей абсолютно всех. Потому что вот этим блудным страстям подвергнуты все. Женатые, неженатые. И поэтому абсолютно все могут жить целомудренно. Муж и жена живут целомудренно в своем браке. Значит, есть блудная страсть и блудные желания. А есть вожделение. Так вот, вожделение свое, они гасят эту пламя как раз вот в своих супружеских отношениях. И таким образом они себя еще и страхуют от блуда. Вот. Но любого женатого и женатую может одолевать блудный бес, разжигая страсть к какому-то конкретному лицу. Или к многим лицам вообще, к тому, что видит с экрана телевизора. Или с картинки. Понятно, да? Так вот, самолюбивый живет тот, кто не впадает вот в эти страсти блудные. Почему, когда вот мы с вами тут разбирали пример, почему сказал, что любовь — это защита от блуда, это гарантия целомудрия. Потому что если супруг любит свою супругу, то он, конечно, ни в какой блудные помыслы попадать не будет. А если таковые объявятся, то они с ними будут сражаться не на жизнь, а на смерть. Вот.
Конечно. Да. Они о том, чтобы не делиться своими блудными радостями друг с другом. Не делиться ли и блудными огорчениями. То есть, была такая ситуация. Вот человек поделился с несколькими, в ними духовно, что так мучается, борется. И все, кому он рассказал, у всех начались те же проблемы.
Значит, смысл такой. Естественно, если рассказывать подробности своих блудных переживаний, мы непременно окружающих в этот блуд ведем. Да? Вообще, рассказывать свои грехи где-то кроме исповеди, святые отцы рекомендуют каким образом? Мы их можем привести только в назидание, в назидание. Первое. И второе — обязательное условие — с сокрушением, с сердечным сокрушением. Потому что многие рассказывают в назидание, но при этом там ни грамма нет сокрушения, а есть такое: ух, я там было у меня. А, вы так не делайте. И всем сразу захотелось что-нибудь такое сделать. Понятно, да? Итак, если мы видим, что наш случай может быть назиданием, кого-то спасти, были даже такие случаи, когда монахи, не делая греха, выдавали за то, что они это делали. Вот, скажем, один духовный отец прозрел, что монаха мучает блудные страсти, а он из-за ложного стыда не кается. И тогда он начал говорить: ты знаешь, что у меня такие блудные страсти, я вот прям не знаю, куда деваться. Да, ты знаешь, у меня тоже. И это его спасло. То есть он тут же покаялся и раскрылся. Понятно, да? Поэтому, если мы в назидание кому-то что-то скажем, то назидание и сокрушение, то это может оказаться пользой. В противном случае просто нет смысла рассказывать. Понятно?
Вот у меня три вопроса, два из них связаны с прошлым занятием. Первый вопрос о хамстве, о том, что чужой грех как бы нельзя обнародовать, его нужно покрыть. Это касается только блудного греха или всех грехов?
Вообще.
Вот тогда такая ситуация. Совершенно определенно, например, я знаю о человеке, что он вор, да, и как бы мой хороший знакомый доверяет ему, принимает его на работу, да, доверяет ему какие-то деньги. Могу ли я предупредить своего знакомого о том, что этот человек вор, причем я это знаю определенно, как бы является сама жертвой?
Значит, раскрывать чужой грех – это хамство, это определенно. И никакого предлога для того, чтобы совершить хамский поступок, нет и быть не может. Дело в том, что вот я знаю, что человек меня оборвал, я не знаю, может, он уже в этом покаялся. Мало того, я должен сам вспомнить, сколько раз я сам воровал в жизни. Без билета ездил, скажем, с работы брал, отпрашивался с работы и получал незаработанные деньги. Да, хотя я уже давно не езжу без билета, не беру с работы и так далее. Да? То есть, святые случаи, что мы видим, как человек совершает грех, но не видим, как он кается. Он уже, может, 500 раз честнее всех на свете. Понятно, да? Мы за такого человека просто молимся: Господи, накажи его, из-за меня грешно, прости, не ведай, что творит. А тот, кто принимает на работу, он уже решил, почему он ее принимает.
Второй вопрос. На прошлом занятии говорили о монахах, которые, борясь с блудной страстью, прикладывали аспида. Один бросился в воду, чтобы не быть вместе с той женщиной, которая на острове была. Нет ли вот между этим поступком что-то общего вот с попыткой самоубийства?
Смотрите, человек, который бросился в море, у него есть шанс спастись. Есть ли шанс спастись у человека, который прыгает с 9-го этажа? Нету такого. Это твердое самоубийство. Помните, когда мы с вами эти примеры разбирали, мы говорили о том, что нам с вами не надо аспидов к телу прикладывать и ходить в пещеру там, где гиены живут. Ну, во-первых, Господь не попустит такого искушения сильного, как испытывали те пустынники. Нам с вами невозможно представить себе силу той блудной страсти, того вожделения блудного, которое разжег в постнике бес до такой степени, что он готов был, чтобы его сожрали гиены. Почему не можем представить? Твердо не можем представить. Потому что человек, который привык к таким испытаниям, голодом, трудом, жаждой, молитвой, человек, который уже привык переносить невзгоды, претерпевать, и вдруг он доведет до такого состояния, он все не терпит. Бросился в море, он знал, что он мог не доплыть. Но, веря в Божий промысел, его что, дельфины вынесли? Так? Дальше. Пошел, лег к гиенам. Господи, если тебе угодно, пусть лучше меня съедят, чем я впаду в это время. Пусть лучше меня съедят. Пусть лучше меня аспиду кусит, чем я впаду в это время. Вот эти, пусть лучше будет, если на то твоя воля. Это не значит, я лучше удавлюсь, чем мучиться. Есть разница? Чувствуете, да? Или нет? Есть разница. И дальше вот там же для святого этого сказано, что он твердо понял, что это Божий промысел, и что Господь не дал ему скушать. Понятно? Это не самоубийство. Абсолютно.
И третий вопрос, еще раз, поясните, пожалуйста, связь между блудом и гордостью.
Как гордость ведет к блуду?
Мы попадаем в руки блудного беса только по попущению Божьему. Ни один бес к нам не может подойти, если Господь этого не попустит. Вот Господь дает нас в его руки, в каком случае? Если в нас зарождается вот эта личина гордости, и мы начинаем вот... Я рассказал, что грех. По гордости я сказал. И тут бес начинает нас разжигать. И плотские страсти, вожделения, и помыслы дьявол может в нас возбудить. Если только Господь попустит.
Бывает такое, что священник привлекает. И когда женщина уже чувствует, что что-то уже ходит не в церковь, не в Бога, к священнику. Как должна себя вести?
Смысл такой. Лекарство от этого только одно. Покаяние. И борьба, как со всеми любыми страстями. Надо не со священником бороться, а со страстью. И очень крепко действует, как советуют святые отцы, покаяться именно тому человеку. Вот если мы, скажем, осудили священника, пришла и каюсь, батюшка, осудила вас. Вот это лекарство. То есть советуют святые отцы непременно тому же священнику и покаяться. Это замечательное лекарство на нашу больную душу. Понятно, да? Вот. Ну, а все, к сожалению, время у нас кончилось. Молимся.